Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 21 января, это радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. И сегодня обсудим ни много ни мало наступление нового мирового порядка, который ознаменован возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Фредович он, по-моему, по отчеству. Так вот, я сегодня попытаюсь порассуждать насчет того, как это событие может повлиять на США, на внутреннюю политику американскую, как это может повлиять на мир в целом и, конечно, на то, как повлияет возвращение Трампа на развитие российско-украинской войны и, возможно, на ее прекращение. На мой взгляд, нас всех сейчас на нашей планете ждут очень нескучные времена, поскольку у Трампа, который стал новым президентом США, во-первых, и в главных, наверное, невероятно раздутое личное эго, которое все время его подгоняет, тащит его на какие-то новые подвиги и приключения. На мой взгляд, Трамп немного склонен к мании величия. Он действительно считает себя наивеличайшим человеком на планете. Он при этом обожает разного рода шоу и ставит перед собой грандиозные задачи, действительно грандиозные задачи, которые, ну, на первый взгляд, часто кажутся абсолютно неподъемными. Однако он берется их решать. На мой взгляд, то, что задачи многие из его неподъемные, это только видимость, потому что в действительности изменения могут стать по-настоящему очень-очень большими, очень серьезными, причем в общем мировом масштабе. Поскольку вся вот эта необъятная абсолютно военно-экономическая, политико-дипломатическая, также культурная, какая угодно, мощь Соединенных Штатов Америки сейчас оказывается в руках буквально одного человека с, как я сказал, невероятно гипертрофированным эго. И этот человек, что очень важно, никак не будет ограничен в применении этой власти, всей этой американской мощи. Смотрите, почему не осталось никаких ограничителей? Американская республиканская партия за последние годы, ну, фактически явочным порядком, превратилась в огромную секту, я даже сказал, авторитарную секту, где нет никаких внутренних дискуссий по принципиальным вопросам, где все решает лидер, и он является ответом на все вопросы. Вот Трамп в этой партии сейчас царь и бог, с ним никто ни о чем не спорит и даже не пытается. Абсолютно вся программа республиканской партии США сводится к трем словам. Трамп всегда прав. Любые политические, экономические, какие угодно программные документы не имеют никакого значения, если Дональд Трамп утверждает обратное. Вот он сегодня говорит, что мы с Китаем враги, значит враги. Если завтра он скажет, что друзья, будем друзья. И не важно, что там в документах написано. Самое главное, что по данному конкретному вопросу считает Дональд Трамп, причем не в принципе считает, а считает именно сегодня. Что бы он ни предложил, все хорошо, даже если он предлагает сегодня, ровно противоположное тому, что предлагал вчера. Так вот, сейчас под контролем республиканской партии, она же секта, оказались все, по сути, ветви власти американские. Белый дом, в котором сидит сам Дональд Трамп и будет управлять оттуда главой исполнительной власти, он будет также под контролем республиканской партии обе палаты Конгресса и в Верховном суде США. Большинство мест занимают судьи-консерваторы, троих из которых лично сам Трамп и назначил. То есть, по сути дела, сейчас и судебная, и законодательная, и исполнительная власть оказались в руках одного человека. Да, формально там и в Верховном суде, и в Конгрессе заседают какие-то другие люди, но они, в общем, являются людьми Трампа. То есть, что он им скажет, то они и делают. Поэтому никаких политических сдержек и противовесов сейчас в Соединенных Штатах, по сути дела, не осталось. Осталась, конечно, свободная пресса, которая будет пытаться что-то делать и как-то противостоять Трампу. Но свободная пресса, особенно такая как бы истеблишментского, мейнстримная пресса, она, в общем, себя в значительной степени дискредитировала за последние годы, и популярность ее резко обвалилась, и вообще мало кто смотрит и слушает. Сейчас в Америке все слушают подкасты, и читают Substack, это такой как бы сайт, где каждый может напечатать все, что угодно за деньги. То есть, чтобы ему человек печатает и распространяет платную, так сказать, подписку на свои там какие-то мысли. Можно и бесплатно это делать. Плюс, конечно, стали суперпопулярными всякие YouTube-шоу, где интервьюер задает вопросы там, тому или иному человеку. Вот сам Дональд Трамп ходил, например, к Джо Рогану. Есть такой американский радиоведущий, подкастер, который, наверное, является сейчас самым востребованным и самым популярным средством массовой информации во всей Америке. У нас даже не все про него слышали, а вот в США он является самым главным. Он гораздо больше, чем CNN сейчас, или гораздо больше, чем NBC какой-нибудь. То есть аудитория его существенно больше. Так вот, свободная пресса сейчас тоже как бы осталась в не очень мощном положении. Есть еще, конечно, власти штатов, в том числе власти штатов демократических. Они, может быть, как-то будут сопротивляться каким-то решениям Трампа, но, в общем, у них не так много власти для того, чтобы какую-то серьезную оппозицию ему составить. Поэтому, в общем, в Соединенных Штатах Америки власть оказалась, по сути дела, в руках одного человека. Еще, ну, тут важно заметить, что примерно год назад Верховный суд США принял решение, согласно которому действующий президент получает полный иммунитет от уголовного преследования за преступление, совершенное им во время исполнения обязанностей главы государства. То есть, если президент США буквально кого-нибудь застрелят, но скажут, что мне это необходимо было застрелить того или иного человека для того, чтобы я мог нормально исполнять свои обязанности президента, то президенту США за это ничего не будет, потому что он это сделал во исполнение своих обязанностей. Вот такая вот история. То есть на самом деле единственный ограничитель — это могут против этого человека, против такого президента провести импичмент. И после импичмента его можно будет судить. Но для того, чтобы сделать импичмент, необходимо, чтобы оппозиционная партия была, ну, контролировала Конгресс. А сейчас Конгресс контролирует все те же республиканцы. То есть, короче говоря, Дональду Трампу ничего не будет, если он, знаете, хоть из пулемета начнет по людям шмалять, все равно ему ничего за это не будет. Но, естественно, он такого делать не будет, но со своими политическими противниками он может разобраться очень легко и просто. Вообще никто ничего ему не скажет. То есть сказать смогут что-то, а сделать ничего не смогут. По власти США, в США оказался, к добру ли, козлу ли, не знаю, но оказался в любом случае человек с огромным личным эго, такой мегаломаньяк, натурально считающий себя величайшим правителем мира за всю его историю. Кстати, Трамп об этом говорил не раз. Ну и он, более того, человек получает чуть ли не каждый день подтверждение тому, что он действительно является величайшим политиком за всю историю человечества. Смотрите, убедительную победу на выборах он одержал, хотя весь истеблишмент был против него. И сейчас, еще даже до того, как он стал президентом, к нему в его поместье в Мар-а-Лаго во Флориде выстроилась гигантская очередь из местной и иностранной публики, всякие челяди, желающие облизать ему ботинки. Причем в очереди этой были и президенты, и премьер-министры, и мультимиллиардеры, и какие-то голливудские актеры, и величайшие спортсмены, и писатели, и все хотели к нему попасть на прием и поцеловать ему кто перстень, а кто и ботинок. Ну и судя по последним выступлениям Дональда Трампа, он действительно видит себя таким, знаете, золотым полубогом, восседающим на громадном мраморном троне в самом центре мира. И к нему стоят вот эти вот просители со всего мира. Там он, значит, сидя на этом троне, принимает жалобы и мольбы всяких мелких людишек. Там он судит каких-то обычных простых царей. Там принимает мудрые решения, которые даже не надо обсуждать, надо просто исполнять и все, брать под козырек и исполнять. Ну а поскольку эти решения изначально гениальные, то исполняться они должны безусловно, и спорить с ими никто не должен. Ну а если кто-то там что-то начинает бухтеть, проявлять какое-то недовольство, то Дональд Трамп будет сурово, но справедливо карать этого самого ослушника, обрушив на его голову санкции, пошлины, а также всю мощь ФБР или даже Пентагона, если такая нужда возникнет. То есть, по сути дела, Дональд Трамп считает себя, ну, так себя позиционирует, как правитель мира, по большому счету. Кстати, он недавно тут выпустил свою официальную фотографию, новую. До этого у него была как бы предыдущего срока фотография 45-го президента, сейчас он 47-й президент. И новая фотография, она интересная такая, на мой взгляд, она композиционно является почти полной копией самой известной официальной фотографии Уинстона Черчилля, которого Трамп считает, ну, своей ролевой моделью. На фотографии этот Дональд Трамп не улыбается, как практически все американские президенты на своих официальных фотографиях, они улыбаются. Такая голливудская улыбка, все с зубами, все дела. Нет, Трамп на этой фотографии смотрит немножко так из-под лобья, но смотрит уверенно, дерзко, с вызовом, типа иду на вы. То есть, сейчас я типа вам всем покажу. Вот так, такого плана физиономия у него там. И, соответственно, можно из этой фотографии даже сделать некоторые выводы о его настроении перед вступлением в должность президента США. Соответственно, вот с такими вводными, вот с таким положением в стране и с таким президентом прошла инаугурация нового старого президента Соединенных Штатов вчера. Надо сказать, что мероприятие проводилось это в ротонде Капитолия, то есть в центре Капитолия, а не перед Капитолием, не на улице, как это обычно проводится. Официальная причина того, что церемонию перенесли в помещение, была названа в виде мороза, сказали, что очень холодно. На самом деле было холодно и раньше, и проводили все равно, потому что церемония всегда в январе это проводится, но не смертельно было холодно, типа было минус 5 градусов на улице, но все равно официально сказали, что вот из-за мороза перенесли в ротонду. Но я думаю, в реальности тут еще и фактор того, что сыграл свою роль, что боялись покушения. И думаю, не зря боялись. Почему? Потому что Дональда Трампа за последние месяцы дважды пытались убить. Один раз ему, помните, ухо прострелили. Я думаю, что есть основания полагать, что и еще будут пытаться его покуситься на его жизнь, поскольку он сейчас затеял абсолютно грандиозную перестройку Соединенных Штатов, да и в общем всего остального мира тоже. То есть он хочет поменять облик своей страны, и не только своей страны, он хочет поменять облик верхушки, то есть элиты своей страны, радикальным образом его изменить. Собственно, в значительной степени это стало ясно из его инаугурационной речи, хотя и до этого он много-много высказывался на эту тему. Смотрите, в чем тут в речи, чем она была интересна и необычна. Обычно свежеиспеченные президенты, вот только что принесшие присягу, стараются быть, казаться, по крайней мере, хорошими, добрыми, такими консолидирующими, они много улыбаются, они благодарят семью, жену, они благодарят Бога, они говорят, благодарят предшественников своих, все говорят, вот типа вот до меня был президент там Вася, не знаю, Костя, Петя, и вот он был молодец. Да, конечно, у нас с ним политические там, значит, разногласия были, но в принципе-то человек хороший, спасибо ему за все то, что он сделал, потому что он любит Америку, я люблю Америку, даже несмотря на наше расхождение во взглядах, мы типа все плюс-минус хотим процветания нашей страны. Обещают при этом свежеиспеченный президент обычно консолидацию общества, примирение всяких политических разногласий, единство, прогресс и так далее. Типа давайте оставим все разногласия позади, впереди у нас много работы, давайте соединимся и вместе, как единый американский народ, начнем решать те задачи, которые перед нами стоят. Но не в этот раз. Трамп вообще ничего подобного не сказал. Он объявил, что никакого примирения с оппонентами не будет. Более того, он, по сути дела, объявил войну американскому истеблишменту, который, по его словам, уже там долгие годы, если не десятилетия, наживается на простом народе, мешает этому простому народу жить, да и вообще сел на шею, и вообще кровопийца и так далее. То есть у него разговоры были ну, практически большевистские какие-то, я бы сказал. То есть он там клеймил богачей, которые уселись там, значит, в Вашингтоне и пьют кровь простого американца. Что за истеблишмент? Кто же такой, что же за плохие люди такие, которые мешают жить простым американцам? Это жители в основном Вашингтона, то есть важные жители Вашингтона, всякие чиновники, депутаты, министры, замминистры, лоббисты, олигархи и т.д. и т.п. Всякие генералы и с ними всякая связанная публика. Тут, значит, за спиной у Трампа сидит предыдущий президент Джозеф Байден, и Трамп, в общем, особо не стесняясь, говорит, что администрация Байдена, это была полная катастрофа, это была коррупция при нем, цвела какая-то непотизм, там, значит, слабая была эта администрация, нерешительная, просто убожество какое-то, знаете, ну, как бы понятно, допустим, он там не нравится ему Байден, но он просто, Байден в метре от него сидит, и он этого Байдена просто говном поливает. Мне это даже говоря, даже за Байдена как-то было неприятно, хотя, с другой стороны, Байден уже как-то ушел, наверное, в какие-то другие миры и не особо даже слушает, что вокруг него происходит, потому что Байден сидел всю дорогу со счастливой улыбкой на устах. Так вот, Трамп говорит, что вот все то, что представляет собой администрация Байдена, что она символизирует, что сам Байден принес в Вашингтон, все это должно быть уничтожено, поскольку, по словам Трампа, начинается абсолютно новая эпоха, И говорит, я вот провозвестник этой эпохи, я главное ее действующее лицо, я принесу успех, я принесу правду, я принесу силу, уверенность и такие достижения, которым весь мир будет завидовать, я, значит, всех победю, побежу. И со мной начинается золотой век Соединенных Штатов Америки. Вот ни много ни мало. То есть я вот говорю, когда он считает себя каким-то таким полузолотым, золотым полубожеством, сидящим на мраморном троне, я не слишком-то преувеличу. Он действительно говорит, я золотой век Америки. Вот я. Это, кстати, не совсем правда. Почему? Потому что в чисто экономическом смысле правление Байдена было довольно успешным. При нем индекс Dow Jones достиг рекордных показателей, при нем инфляция, связанная с ковидом, резко пошла на спад. Экономика американская растет гораздо быстрее, чем экономики других развитых стран мира. То есть, вообще говоря, безработица рекордно низкая в Америке и так далее. То есть, на самом деле, ситуация очень хорошая в экономике, в макроэкономике, если посмотреть, так сказать, с высоты птичьего полета. Там, конечно, есть проблемки в плане того, что огромная, то, что называется wealth inequality, то есть разница денежная между людьми, то есть в заработках. Имущественные различия очень большие, потому что, да, есть такие люди, как Илон Маск, у которых 400 миллиардов долларов, а большинство населения Америки при этом живет там типа от зарплаты до зарплаты, и цены там действительно высокие, и в Америке за все надо платить, причем платить очень много, там реально дорого, и если ты там, не знаю, лишился работы, или, не знаю, что с тобой произошло, то у тебя там, не знаю, под машину попал, то для многих людей это просто все, это конец жизни фактически, то есть там самому выгрести очень-очень тяжело из такой ситуации. И действительно, средний класс в Америке истончается. То есть огромное количество денег перекачивается как насосом из среднего класса, из людей обычного достатка, в сторону миллионеров, миллиардеров и вот туда на самый верх. То есть такие люди, как Илон Маск, Джефф Безос, просто пухнут нереально от денег безумной скоростью, а средний класс в Америке сокращается. Знаете, сейчас в Америке главная, как бы сказать, проблема такая фундаментальная, которая как бы символизирует все неприятности с американского среднего класса, это вопрос с жильем. То есть раньше американец к 30 годам, в общем, если он работает, если, конечно, не бездельник, если там не занимается какой-то фигней, если он работает, просто ходит на работу, даже если это работа, ну, рабочим обычно, да, не обязательно это какой-нибудь там менеджер высокого звена, нет. Даже обычный рабочий, годам к 30-35 он обладал возможностью вместе с женой взять в ипотеку дом. То есть это вот, собственно, американская мечта. Ты обычный человек, ты, если усердно работаешь, к 35 годам у тебя есть семья и дом. И ты, в общем, ну, не богатый, но зажиточный человек. И все у тебя плюс-минус нормально, ты можешь нескольких детей вырастить. И твои дети будут жить в еще лучшем доме, чем ты, потому что экономика растет, и как бы, страна становится богаче, у людей денег становится все больше, и, соответственно, люди живут все лучше, лучше, лучше. Ну, в общем, нормальная, прекрасная, так сказать, система. Однако сейчас эта система стала давать сбой. Вот те люди, которые сейчас, которым начинают исполняться там, 30-35 лет, у них, как правило, в Америке нет возможности купить дом. Потому что дома стоят уже там, под миллион долларов. Заработать только невозможно. У людей гигантские долги, а денег на приобретение жилья собственного у очень многих 30-35-летних людей нет. Соответственно, они не могут создать семью, они не могут родить детей. И, в общем, это целый кризис в Америке. А почему так? Да потому что вот значительное количество денег перекачивается из среднего класса в прослойку самых богатых. И, соответственно, из-за этого в Америке даже, как я бы сказал, такой экзистенциальный кризис у целого поколения начался. Они не знают, как жить дальше. Потому что люди беднее, чем их родители. Это впервые в американской истории такая ситуация, когда целое поколение оказалось беднее, чем предшествующее поколение, чем родители. И это большая проблема, и с этим не очень понятно, что делать. То есть кто-то предлагает вводить повышенные налоги на богатых, кто-то предлагает делать бесплатное образование. Почему? Потому что долги за обучение в университетах часто этих людей тянут назад и так далее. То есть, ну, кто-то, разные есть программы, но в общем проблема такая существует. Впрочем, для Дональда Трампа проблема решается очень просто. Надо просто снести весь нафиг американский истеблишмент, который вот сейчас находится во власти, у которого все имущество, деньги и система управления страной, в руках которого находится. То есть он хочет полностью отстранить от власти всех тех людей, которые как бы считались теми, кто на самом деле управляет Америкой. В частности, он несколько раз говорил, что хочет оказывать гораздо большее влияние на формирование политики Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система – это Центральный банк США, который печатает, в частности, доллары. Сейчас ФРС абсолютно независимая. Это, кстати говоря, даже не государственная структура. Это частная организация Федеральной резервной системы. То есть Центральный банк США – это частная организация. Она принадлежит частным лицам. То есть деньги в США печатает частная контора. Довольно неплохой бизнес, мне кажется. Сколько хочешь, столько и печатаешь. Совсем неплохо. Трампу это не нравится, он хочет, чтобы это дело было под его контролем, что, в общем, в корне противоречит действующим правилам. Это уничтожение, по сути дела, существующей системы, если Федеральная резервная система перейдет под управление государства, перейдет особенно президента. Более того, смотрите, чтобы расшатать сложившуюся монополию ФРС на печатание денег, Трамп сейчас изо всех сил пушит и поддерживает самые разные криптовалюты, биткоины, запустил свой мемкоин, и жена его запустила мемкоин. То есть он идет в этом направлении, то есть размывает монополию ФРС на управление финансами Соединенных Штатов. В какой-то степени он действительно подрывает основу основ всей американской денежной системы, вот это могущество тех самых банкиров, владеющих ФРС и определяющих денежную политику страны. В общем, раньше такого не было, по большому счету. Точнее, в свое время Джон Кеннеди пытался что-то такое изобразить, но он закончил довольно печально, его, как известно, застрелили. Кстати, Трамп уже пообещал рассекретить все материалы по убийству Джона и Роберта, его брата Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. На самом деле, в Америке мало кто верит, что вот эти три убийства, как бы они были самые громкие, наверное, убийства 60-х годов, они были, ну, мало кто верит, что эти убийства были совершены одиночками, хотя официальная версия гласит, что это какие-то одинокие психопаты убивали этих людей, но все, в общем, считают, что это был заговор, и в центре этого заговора вот то самое Deep State, то есть глубинное государство, и, возможно, даже Джон Эдгар Гувер, который возглавлял 50 лет Федеральное бюро расследования американское, и, как считалось, он являлся вот все эти 50 лет самым могущественным человеком в США, даже важнее, чем американские президенты. В общем, считается, что либо Гувер, либо кто-то из ЦРУ, либо, ну, в общем, короче говоря, истеблишмент застрелил вот этих людей, и Трамп сейчас обещает полностью рассекретить всю информацию, относящуюся к убийству их. В общем, он довольно активно, вот этот нынешний новый президент, новый старый президент США, активно залезает на территорию, которая всегда была по большому счету запретной для других президентов. Они туда не ходили, потому что ну нафиг такие проблемы, мало ли что там, лучше, как это, меньше знаешь, лучше спишь. Поэтому я и говорю, что на Трампа, возможно, будут еще покушения, потому что он лезет туда, куда как бы не принято лезть, и хочет там разворошить какой-то настоящий осиный улей. Кроме того, он сейчас официально, опять же, в своей инаугурации объявил, что начинает революцию и, по большому счету, войну. Революция, как он сам сказал, это будет революция здравого смысла. То есть он собирается сделать то, что все давным-давно хотели, все понимали, что это нужно сделать, но все как-то не решались это сделать. А вот он, Трамп, пришел, и он, значит, в соответствии со здравым смыслом это разумное, полезное, логичное сделать собирается. Ну, например, он собирается объявить беспощадную войну против нелегальной иммиграции. Вводится чрезвычайное положение в США по этому поводу, отправляются войска на границу. И при этом Трамп еще объявил международные наркокартели иностранными террористическими организациями. Это означает, что против этих картелей, наркокартелей, можно использовать вооруженные силы и Национальную гвардию США без спроса Конгресса, между прочим. То есть президент имеет право использовать вооруженные силы для борьбы с наркокартелями. То есть сейчас американская армия получит право по приказу президента наносить удары по целям в Мексике и в других странах, где будут найдены какие-то базы или представители этих самых картелей. Причем это можно будет делать теперь американцам, американским вооруженным силам без даже спроса со стороны Мексики или уж тем более со стороны собственного Конгресса. В самой Америке нелегалов будут ловить и без суда депортировать вон. Причем не только нелегалы, но особенно вот представители этих самых наркокартелей, особенно тех, кто не успел обзавестись американским гражданством. Картели эти, как вы понимаете, безумно богатые, наркокартели, они могущественны, у них есть свои, по сути дела, армии, у них есть свои политики, своя экономика, поэтому, естественно, они так просто не сдадутся и тоже будут представлять опасность для Дональда Трампа. Но все-таки самое главное, как мне кажется, в том, что он предлагает сейчас и к чему стремится, это настоящая борьба, война против политики, смыслов и ценностей демократической партии США, против тех, кого он считает своими врагами. То есть Трамп хочет реально поменять направление движения страны, сломать нынешнее направление, поменять его и сделать что-то совершенно новое. И не только своей страны, но и в международной политике тоже. Вот давайте об этом поговорим уже более подробно в следующей части. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В первой части я начал рассказывать о том, как Дональд Трамп собирается строить новый мировой порядок. И тут я хочу остановиться подробнее на том, что именно ему не нравится внутри Соединенных Штатов Америки. Для него демократы, по сути дела, то есть его оппоненты на недавних выборах являются не соотечественниками, партнерами, хоть с другими взглядами, а скорее враги, с которыми нужно максимально жестко разобраться. В этом, как мне кажется, большой минус трамповского подхода к политике, потому что он действительно зол на демократов, он действительно считает в том, что они хотели ему устроить какие-то гадости, и теперь он собирается отплатить им той же монетой. Трамп, на мой взгляд, на самом деле собрался уничтожить все то, что демократам дорого, демократическому истеблишменту дорого. Он хочет сломать вот эти все правила, писанные и неписанные законы, по которым жила Америка, политическая Америка в последние сотню лет. Он хочет, чтобы вот это наследие демократов, да и многих старых республиканцев, это затхлое, старое, заскорузлое, неработающее все это наследие, все эти правила, законы, какие-то условности, все это отправить на помойку и перекроить страну, ее политику по своим трамповским лекалам, сделать Америку страной из своих мечтаний. На мой взгляд, это должно быть что-то, в представлении Трампа, должно быть что-то типа страны 50-х, 60-х годов. Я думаю, что когда Трамп говорит «Make America Great Again», то есть «давайте сделаем Америку снова великой», он имеет в виду вот эту эпоху золотого века расцвета США, как раз 50-х, 60-х годов, когда белые богатые мужчины в дорогих костюмах строили ничем не ограниченный капитализм, они ездили на огромных машинах бензиновых, без всяких там вот этих вот ремней безопасности, они курили сигареты, они жили в просторных домах со своими красавицами-женами, которые ходили в церковь и готовили ужин и воспитывали по 5 детей. Вот это типа американская мечта Дональда Трампа, ну, по крайней мере, я думаю, именно так он себе ее представляет. При этом он хотел бы, чтобы наука и культура расцветали, чтобы космические корабли летели к Луне и к Марсу. Он, кстати, в своей инаугурационной речи пообещал, что американские космические корабли снова будут, то есть американским космонавтам, астронавтам будет дана задача высадиться на Марсе. И тем самым он очень обрадовал Илона Маска, своего ближайшего, так сказать, партнера политического, который просто расцвел, заулыбался и даже зиганул от радости, ну, чуть позже. Так вот, при этом в картине мира Дональда Трампа «Золотого века» американского, проклятые наркобароны, китайские коммунисты, исламские террористы, российские мафиози будут, конечно, мутить всякие козни, начинать войны, но Америка с легкостью будет сдерживать все эти порывы и все эти попытки там посягнуть на стабильность во всем мире и будет демонстрировать превосходство своих солдат, своего оружия и уничтожать все, так сказать, угрозы для своей безопасности на дальних подступах, если надо, высаживать где положено. Черные, чернокожие и всякие разные другие меньшинства при этом будут знать свое место, не выступать, будут сидеть под лавкой и не булькать. За это им разрешат пользоваться некоторыми благами американского общества. Я думаю, ну и дополнит, конечно, картину возвышающаяся над этим всем сияющая фигура мудрого, смелого, решительного, ну, необычайно скромного великого лидера, который сумел расчистить Авгиевы конюшни, оставшиеся от прошлого порядка, от прошлого мира, и за это его имя будет золотыми буквами вписано в историю Соединенных Штатов Америки еще при жизни. Так вот, я думаю, что примерно так должна выглядеть американская мечта и вообще идеальная Америка в представлениях Дональда Трампа. Однако, чтобы добиться всего этого, нужно, конечно, победить, раздавить и уничтожить внутренних врагов. Это и проклятый истеблишмент, и демократы, которые вцепились во власть, в собственность и так далее, и с ними надо что-то делать. Судя по словам и по настрою Трампа, война против внутренних врагов у него будет, обещает быть довольно жесткой. Знаете, меня поразило то, что он, когда принимал присягу и вообще читал свою инаугурационную речь, он ни разу не улыбнулся. То есть люди обычно, победившие на серьезном таком соревновании, как американская президентская гонка, то есть они отмечают, они празднуют инаугурацию, это действительно для них праздник. Для Трампа это был момент, скажем так, осуществления его мести. То есть он, может, разве что ухмылялся так, ну, знаете, понимал, что ща я вам всем покажу, ох, я вам сейчас покажу. Вот такой у него настрой был. Не настрой, ура, я победил, все классно, отлично. Нет, он собирается именно мстить, он собирается именно показать, кто в доме главный. При этом Трамп получил право нарушать любые существующие законы и, в общем, может хоть завтра собрать вместе и расстрелять всех тех, кто ему не нравится, ничего ему за это не будет, как я говорил, согласно решению Верховного суда США. Но вряд ли, естественно, дело прямо до такого дойдет, это уж слишком. Но, в принципе, безнаказанность, причем безнаказанность заранее выданная, то есть, когда человеку говорят, ты можешь делать все, что хочешь, тебе ничего за это не будет, она кого угодно, даже самого милого, самого доброго человека может спровоцировать на разного рода эксцессы, когда он решит, что цель оправдывает средства, поэтому ради общего блага или ради чего-то большого хорошего, дайте-ка я пару человек замочу. Я думаю, что эксцессы такого рода в случае с Дональдом Трампом последуют обязательно. Честно говоря, я уверен, что в новых условиях, то есть вот эта война с истеблишментом, с демократами, с нелегалами, с наркомафией, наверняка еще и с прессой, Трамп неизбежно начнет свертывание американской демократии и превратится в некое подобие Орбана или Эрдогана. Сами американцы некоторые друг друга пугают уже, что Трамп превратится в Путина, я имею в виду демократы, особенно там живущие в Вашингтоне, в Нью-Йорке или в Калифорнии, они, конечно, говорят, ну, у них просто паника. На самом деле сейчас они говорят, что все, мы получили тоталитарное государство, фашист пришел к власти, нам хана и так далее. Я думаю, тут они, конечно, перегибают палку, ничего такого не будет, но у Орбана или эрдогановского такого типа политика из Трампа вполне вероятно получится слепить самому Трампу. И если ему позволит здоровье, знаете, я даже думаю, что с поста президента через 4 года он уходить не захочет. То есть он что-нибудь придумает и останется. Вот как Тедди Рузвельт оставался, по-моему, 4 срока он отсидел. Конечно, после этого приняли конституционную поправку, что нельзя больше 2 сроков занимать должность президента. Однако в Конституции США есть положение о том, что любой человек, родившийся на территории США, автоматически становится гражданином этой страны. Это в Конституции. Причем эта поправка конституционная была еще потом подтверждена решением Верховного суда США. И, внимание, Дональд Трамп отменил все это. То есть он подписал указ о том, что приостанавливается действие этой самой конституционной поправки и действие решение суда, Верховного суда США. То есть для Трампа, в общем, то, что там написано в Конституции, это, в общем, большого значения не имеет. Подумаешь, написано. Он может указ издать, которым отменяет, что там написано. Еще раз, Трамп может совершенно безнаказанно нарушать абсолютно любые законы, поэтому, как говорится, поди останови человека, который может делать все, что хочешь. В этом смысле я американцам заранее даже в какой-то степени сочувствую, потому что, знаете, я бы не хотел, чтобы президент страны, в которой я живу, был изначально абсолютно безнаказанным, мог делать все, что ему заблагорассудится. Я думаю, что ответственность должна быть для кого угодно, то есть для всех. Все должны люди. Верховенство права – это фундаментальный принцип демократии современной развитой, поэтому если не будет верховенства права, добром это не кончится. Даже если у Трампа благие абсолютно намерения, завести такие намерения могут сами знать куда, плохо это может кончиться. Но посмотрим. Заранее, как говорится, я не хочу говорить, что он обязательно там станет диктатором и начнет людей пачками расстреливать, потому что, скорее всего, этого не будет. Но искушение будет у него гигантское, просто невероятное искушение что-нибудь такое учудить. Вы понимаете, когда тебе Вот эта безнаказанность, она порождает очень нехорошие вещи. Вообще, я давно пишу и рассказываю про всяких диктаторов со всего мира, и заметил у них всех одну, есть у них всех одна такая особенность. Как только диктатор консолидирует власть внутри своей страны, как только он там разбирается со всякими внутренними оппозиционерами и так далее, как только он понимает, что все, ему никто не может помешать делать все то, что он хочет, ему сразу становится скучно, ему сразу становится тесно у себя там в своей стране, и он обязательно лезет к соседям. Либо учить их жизни, либо вообще просто захватывать, оккупировать и так далее. Ситуации таких миллион. В основном, правда, в Африке. Ну, вот Российская Федерация тоже такой пример. Турция отчасти тоже, может сказать, такой пример. Много таких стран. Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн. Все они так или иначе отличались тем, что там Слободан Милошевич лезли к соседям что-нибудь отхватить, откусить. И знаете, пожалуйста, Дональд Трамп тоже объявил, что вот Канаду ему хочется захватить. Панамский канал и Гренландию. Я думаю, реалистично из этого списка вернуть контроль над Панамским каналом, поскольку он действительно американцами строился. Какая-то не очень понятная схема была передачи этого Панамского канала в собственность, собственно, государства Панама. Поэтому, я думаю, Трамп может реально там высадить какой-то десант в Панаме и взять под свой контроль этот канал опять. Это я не исключаю, что что-то подобное произойдет. С Гренландией я очень сомневаюсь. Почему? Потому что в Гренландии, если кто не в курсе, бесконечное почти количество богатств, ресурсов и всего-всего-всего, что нужно для современного мира. Поэтому, в общем, я не очень понимаю, какая радость гренландцам продавать все это добро, которое стоит там десятки триллионов долларов, продавать это все за какие-то там 60 миллиардов. Если Трамп отвалит им, не знаю, 100 триллионов долларов, ну тогда бы я бы на месте гренландцев подумал, а за подешевле, я думаю, смысла нет. Конечно, Трамп может попробовать военной силой захватить Гренландию, но это уж типа too much даже для Трампа, мне кажется, это уж слишком. Хотя с него станется, знаете, глядя на этого человека, который действительно считает себя божеством, сидящим на хрустальном или там мраморном троне, не видит никаких препятствий, видит только цели. Думаю, может у него возникнуть идея и высадить войска где-нибудь в Гренландии. Хотя на самом деле там есть американские войска, им, в общем, даже и высаживаться никуда не надо. Но самый важный для всего остального мира сюжет внешней политики США при Трампе, это, конечно, его противостояние с Китаем, его отношения с Китаем, противостояния пока еще как такового нет. Там сейчас очень интересная динамика наступает. Смотрите, у Китая очень большие проблемы экономического характера сейчас. Набрали они гигантское количество долгов, в два раза больше. У них долг совокупный всех-всех-всех китайцев. В два раза больше, чем ВВП этой страны. Более 30 триллионов долларов. Это даже больше, чем у американцев. Я подчеркиваю, это не государственный долг. Это долг и домохозяйств, и банков, и компаний, и провинций, и городов, и государств, и всех-всех-всех. Это больше 30 триллионов. Поэтому все вот это великое китайское экономическое чудо, которое много раз там нахваливали по всему миру, это на самом деле не чудо. Это просто все построено в долг. То есть, вот если вам дать 30 триллионов долларов, то и вы много чего сможете за 30 триллионов долларов построить, и тоже скажут, что это чудо. На самом деле нет, чудес не бывает. Это все не чудо, это просто деньги чужие. Чтобы отдавать чужие деньги, то есть долги, да еще и с процентами, да еще чтобы на жизнь оставались деньги и на развитие, Китаю нужен довольно быстрый экономический рост. 5% в год и более. Но сейчас этого роста нет. Его рисуют, официальные китайские власти дорисовывают цифры роста экономического, но в реальности там уже в Китае начался экономический спад. Почему так? Да потому что в начале 20-х годов произошел там чудовищный кризис в сфере недвижимости. Недвижимость в Китае это было примерно 30% всей экономики, от 25 до 30% всего ВВП. И когда это был мотор, это было сердце китайской экономики, когда это сердце остановилось, то экономика стала себя чувствовать, естественно, не очень хорошо. Вы можете догадаться, что любой организм, у которого останавливается сердце, он себя сразу чувствует существенно хуже. Там сразу начали расти какими-то безумными темпами долги всех всем. Почему? Потому что вся строительная сфера, она обычно, всегда во всем мире держится на кредитах. Кредиты эти отдавать невозможно, там какие-то триллионы долги друг другу, которые не отдаются. В общем, там огромная проблема, там для экономистов можно целую диссертацию написать на эту тему и не одну. Дальше промышленность китайская, потому что все знают, что Китай – это страна промышленности. Это самое основное, что, чем славится Китай в мировой экономике – это производством всякой всячины. То есть Китай равно промышленность. Так вот, промышленность китайская столкнулась с перепроизводством. Она создавалась для быстрого насыщения пустого в значительной степени китайского внутреннего рынка, а также полупустого рынка внешнего недорогими товарами. Вот всякие дешевые всячины, там, начиная от телевизора, точнее, начиная от каких-то детских игрушек и заканчивая телевизорами. И задача эта была блестяще выполнена. Там были в Китае огромные темпы развития промышленности, 20%, 25% каждый год росла промышленность для того, чтобы насыщать внутренний рынок и внешние рынки. Вся страна оказалась застроена китайскими фабриками, ну в Китае, естественно, фабриками, которые завалили просто и сам Китай, и весь остальной мир своей продукцией. Все купили все. Но тут же возникла проблема, вот сейчас, в начале, опять же, 20-х годов, когда все купили, никому больше ничего не нужно, ну, естественно, в глобальном смысле, да, потому что, конечно, каждый день почти мы что-то покупаем, но, в общем, мир оказался насыщен китайскими товарами. При этом население в тех странах, где есть платежеспособный спрос, сокращается, причем сокращается быстро, в том числе и в самом Китае население сокращается. И цены, то есть столько всякой всячины уже никому не нужно. Цены на продукцию промышленности китайской приходится снижать, запускается дефляция, то есть все дешевеет. А дефляция, не буду задаваться в подробности экономических теорий, просто скажу, что дефляция это очень опасно для промышленности, именно для производительных мощностей, когда ваши товары дешевеют, а сырье, например, вам не дешевеет, когда электроэнергия не дешевеет, когда труд рабочих, наоборот, дорожает, а ваша продукция дешевеет и дешевеет, это смерть промышленности. В результате в Китае останавливается развитие этой самой промышленности. То есть Китай оказался застроен безумным количеством фабрик, которые производят дешевую и уже не очень современную продукцию, не очень современную, потому что не развивается, нет инвестиций. На эту продукцию маленький спрос. Нет выручки, нет инвестиций. Иностранные инвестиции в Китае, кстати, обрушились до рекордно низких уровней сейчас. То есть в целом вот эта китайская мегафабрика оказалась сейчас устаревшей, бесприбыльной и никому не нужной одновременно. Вся модель развития Китая как индустриальной державы, вот эта модель, на которую делала ставку китайская компартия, которая продвигала эту идею промышленного развития страны, она оказалась в тупике. Казалось бы, господи, что плохого может быть в ускоренном развитии промышленности? А вот сейчас выясняется, что может. Что такая промышленность просто никому не нужна оказалась сейчас. Долги в результате в Китае растут, население сокращается, промышленность, то есть главная сила экономики в кризисе, начинается стагнация, начинается дефляция. Ну и тут еще на орехи, что называется, в Америке приходит к власти Дональд Трамп, который обещает ввести пошлины на китайские товары и начать глобальную торгово-экономическую войну. Если он эти свои обещания выполнит и введет высокие пошлины на китайские товары, а Америка это примерно 16% китайского экспорта, так вот, скорее всего и остальные страны мира начнут вводить такие же заградительные пошлины для китайских товаров, то в этом случае промышленность Китая быстро погибнет. Она и так еле-еле справляется, она работает почти себе в убыток. Пошлины, если будут введены американцами на ее продукцию, промышленность это просто не вытянет. Китайскому руководству в этом случае придется только вводить, то есть проводить срочную девальвацию юаня, то есть делать так, чтобы все население страны, все ее компании, все люди, кто пользуется юанями в мире, те сразу стали на 20-30% беднее. Для компартии вся эта фигня очень-очень опасна, потому что, знаете, в демократических странах, когда власть меняется, то нынешнее правительство уходит в оппозицию, и ничего страшного. А в Китае, если власть поменяется, то все руководство компартии к стенке поставят и расстреляют. И, конечно, это не входит в планы Си Цзиньпиня и его товарищей, поэтому они хотят всеми силами сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Ну, вообще, в принципе, если вся ваша страна это огромная фабрика, то банкротство этой фабрики это катастрофа не только экономическая, это катастрофа и политическая. Снесут компартию. Так вот, чтобы этого не случилось, Два варианта, в общем, действий есть у китайцев. Как-то договориться с американцами, либо же, другой, это вообще радикальный вариант, начать войну за Тайвань. Почему? Да потому что война все спишет. Тут, кстати, Владимир Путин, когда у него его экономическая модель развития подошла, зашла в тупик, когда стало понятно, что дальше Россия будет беднеть на фоне окружающих стран, это будет особенно сильно, даже на фоне той же Украины, это будет особенно сильно заметно. Когда экономический рост в России остановился, Путин полез, начал воевать с соседями. Это единственное, что он мог предпринять. Собственно, скорее всего, такой же вариант Си Цзиньпинь рассматривает на тот случай, если не получится договориться с американцами. Но я думаю, что он все-таки попытается пойти по первому пути. Вот сейчас Си Цзиньпинь отправил на инаугурацию в Вашингтон своего первого зама, то есть высочайший уровень. Тот уже договорился, что в первые 100 дней правления Трампа пройдет встреча между американским и китайским руководителями. Кстати, тут вполне возможно, Илон Маск оказал некоторое влияние на решение этого вопроса, поскольку у Илона Маска очень большие бизнес-интересы в Китае. Как будут проходить переговоры, мы себе представляем. Примерно Трамп будет угрожать Си Цзиньпиню высокими пошлинами, если тот откажется закупать больше американской продукции. Но проблема в том, что китайцам американского, в общем, особо ничего не нужно. У них все свое есть. Как я сказал, вся страна – это одна большая фабрика. Но я думаю, они все равно согласятся, поскольку иначе будет совсем туго китайцам. Также Трамп может потребовать либерализации китайского валютного законодательства, разрешения на вывоз капитала с КНР, что-нибудь еще такого. Еще есть такой момент. Американцы могут потребовать от Китая уйти из Мьянмы, где очень велико китайское влияние. Американцы могут потребовать прекратить поддерживать Путина, пойти на еще какие-то неторговые уступки. Я этого вообще не исключаю, поскольку объективно Китаю просто не нужны американские товары, поэтому американцы могут взять, что называется, не деньгами, а чем-то другим. Иными словами, я думаю, что если Трамп не будет слишком уж сильно унижать и давить на Китайскую Народную Республику, то он сумеет добиться всего, чего захочет, в том числе уступок в плане Российской Федерации и ее войны против Украины. Вы знаете, буквально сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпинь срочно провели переговоры в режиме видеоконференции. Путин отчитался о том, что вывоз российских ресурсов в Китай достиг рекордных уровней. Но на этом, так сказать, информация закончилась официальная. Дальше все они без посторонних обсуждали. Очевидно, что они говорили о новой геополитической реальности, которая наступила с возвращением в Белый дом очень усиленного, окрепшего, уверенного в себе, я бы даже сказал, обнаглевшего Трампа. Надо сказать, что Трамп вернулся на фоне российского полнейшего фиаско в Украине и гигантских проблем в российской экономике, а также на фоне китайских проблем в экономике тоже. То есть обе страны, и Китай, и Россия, оказались страшно ослаблены в тот момент, как Соединенные Штаты, их экономика чувствует себя замечательно, и Дональд Трамп тоже как бы чувствует себя на коне. Я уж не знаю, естественно, что они именно обсуждали, как у них там диалог строился, но я думаю, в целом была идея такая: будем пытаться держаться вместе, но все же мы понимаем, что сопротивляться давлению США будет очень-очень тяжело. Я даже думаю, что Си Цзиньпинь сказал Путину что-то типа того, что типа: мужик, мы сейчас американские вторичные санкции никак не сможем потянуть, поэтому ты на всякий случай заранее ищи для своей нефти новых покупателей. Вполне возможно, что нам от твоей нефти придется отказаться. Тем более, что китайцы еще и до вступления Трампа в должность начали отказываться от российской нефти. Например, перестали пускать танкеры из российского теневого флота в свои порты. Тут еще один очень важный момент. Я вот сказал чуть выше, что Китаю ничего американского не нужно, но нефть и газ Китаю все-таки нужны. И сейчас в значительной степени нефть и газ поступают в Китай из Российской Федерации. Но когда Трамп потребует покупать больше американских товаров, американской продукции, то Китай может, в общем, безболезненно заменить российскую нефть, российский газ на американский нефтегаз. Трамп в своей инаугурационной речи особо подчеркнул, что собирается распечатать американские нефтегазовые запасы и позволить бурение добычи полезных ископаемых даже в заповедниках. Это означает, что объемы добычи вырастут очень существенно в Америке нефти и газа. Там же в нефтегазовой сфере гигантская производительность труда, гораздо выше, чем в любой другой стране мира. Они смогут реально залить весь мир своей нефтью, своим газом. И вот тут Китай скажет: хорошо, давайте мы будем покупать у вас нефть и газ, они нам нужны, а российские такие, не будем покупать, потому что они нам не нужны. И вот таким образом Китай сможет как бы восстановить свой торговый баланс хотя бы отчасти с американцами. Вот такое обещание, обещание Трампа о распечатать нефтегазовые запасы можно выполнить быстро и эффективно, это реалистичная вполне задача. В принципе, у Трампа цель такая, резко сократить цены на энергоносители в США и для того, чтобы ускоренно развивать программы искусственного интеллекта, криптовалют и так далее. Для этого нефтяникам американским дадут право бурить, как я сказал, где угодно, что угодно. Цена добычи нефти в Америке падает, то есть себестоимость добычи нефти падает, объемы продажи растут, и даже падение цены нефти не отпадает. Падение цены нефти, нефтяники не обеднеют, поскольку у них производительность труда все больше и издержки будут все меньше. Ну и остальная экономика США тоже будет в плюсе за счет снижения, радикального снижения цен на энергоносители. Ну а в минусе будет Российская Федерация, поскольку нефть там будет добываться, как говорится, дедовскими методами, без хай-тека, нефть в России сложная, месторождение бедное, транспортировка очень дорогая из Заполярья. Санкции действуют, покупателей нет. Вот сейчас, скорее всего, Китай отвалится. Соответственно, и денег у России будет меньше. Вот после вчерашнего выступления Трампа цены на нефть действительно сразу пошли вниз. И для Российской Федерации это прям зловещий сигнал. Это означает, что очень скоро Трамп начнет давить по-серьезному на Россию. Он об этом знает. Он сказал, что в России уже миллион убитых. Я думаю, это преувеличение. Но, тем не менее, экономика российская разваливается с его точки зрения. Инфляция бьет все рекорды. Это правда. Бюджет с огромным дефицитом. Тоже правда. То есть Трамп в курсе российских проблем. И я думаю, что он может сделать их еще более тяжелыми. И при этом он сказал, что Владимир Зеленский, президент Украины, хочет договориться о мире. А вот Владимир Путин непонятно, хочет или не хочет. Для Трампа это мир. Мирное соглашение – это, естественно, просто дело принципа. Он не может поддерживать свой образ великого и мудрого божества, если не закончит войну, как обещал. Поэтому, я думаю, в ближайшее время он поговорит с Путиным, предложит ему вариант. Либо ты соглашаешься на мир по линии фронта, на снятие части санкций и отказ Украины от НАТО, либо мы в Украину будем поставлять ракеты дальнобойные, снимем любые ограничения на их применение, а также введем все новые и новые санкции против Российской Федерации. Я думаю, что давление Трампа на Россию в этом случае будет очень серьезно возрастать, и на каком-то этапе у Путина просто не будет другого варианта, кроме как согласиться с условиями перемирия, предложенными Дональдом Трампом. Вот я думаю, к этому все идет. Ну, а пока, если у вас есть возможность, я предложил бы вам поучаствовать в сборе на дроны с оптоволоконными кабелями для 4-го батальона 101-й бригады ВСУ, которая сражается в Курской области. Там очень нужны дроны. И, точнее, сейчас, извините, не в Курской области, в Торецке. Сейчас там очень нужны дроны для как раз обороны внутри городских условий. И я, если у вас есть такая возможность, поучаствуйте, пожалуйста, в сборе на эти самые дроны. Там уже, в общем, не так много осталось дособирать. На этой оптимистической ноте сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Яковина. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.